Александр Иванович Куприн. Ученик. Большой белый двухэтажный американский пароход весело бежал вниз по Волге. Стояли жаркие, томные июльские дни. Половину дня публика проводила на западном наружном балкончике, а половину — на восточном, в зависимости от того, какая сторона бывала в тени. Пассажиры садились и вылезали на промежуточных станциях, и в конце концов образовался постоянный состав путешественников, которые уже давно знали друг друга в лицо и порядочно друг другу надоели. Днем лениво занимались флиртом, покупали на пристанях землянику, вяленую волокнистую воблу, молоко, баранки и стерлядей, пахнувших керосином. В продолжении целого дня, еле не переставая, как это всегда бывает на пароходах, где плавная тряска, свежий воздух, близость воды и скука чрезмерно развивают аппетит. Вечером, когда становилось прохладнее, с берегов доносился на палубу запах скошенного сена и медвяных цветов, и когда от реки поднимался густой летний туман, все собирались в салон. Худенькая барышня из Москвы, ученица консерватории, у которой резко выступали ключицы из-под низко вырезанной блузки, а глаза неестественно блестели и на щеках горели болезненные пятна, пела маленьким, но необыкновенно приятного тембра голосом романсы Дергомышского. Потом немного спорили о внутренней политике. Общим посмешищем и развлечением служил 30-летний симбирский помещик, розовый и гладкий, как йоркширский поросенок, с белокурыми волосами ежиком, с разинутым ртом, с громадным расстоянием от носа до верхней губы, с белыми ресницами и возмутительно белыми усами. От него веяло непосредственной черноземной глупостью, свежестью, наивностью и усердием. Он только что женился, приобрел ценз и получил место земского начальника. Все эти подробности, а также девическая фамилия его матери и фамилии всех людей, оказавших ему протекцию, были уже давно известны всему пароходу, включая сюда капитана и двух его помощников, и, кажется, даже палубной команде. Как представитель власти и член всероссийской дворянской семьи, он пересаливал в своем патриотизме и постоянно завирался. От Нижнего до Саратова он уже успел перестрелять и перевешать всех жидов, финлянцев, поляков, армяшек, малоросов и прочих инородцев. Во время стоянок он выходил на палубу в своей фуражке с бархатным околышем и с двумя значками и, заложив руки в карманы брюк, обнаруживая толстый дворянский зад в серых панталонах, поглядывал на всякий случай начальственно на матросов, на разносчиков, на троечных ямщиков в круглых шляпах с павлиньими перьями. Жена его, тоненькая, изящная, некрасивая петербургская полудева с очень бледным лицом и очень яркими злыми губами, не препятствовала ему ни в чем. Была молчалива. Иногда при глупостях мужа улыбалась недоброй тонкой усмешкой. Большую часть дня сидела на солнечном припеке с желтым французским романом в руках, с пледом на коленях, вытянув вдоль скамейки и скрестив маленькие породистые ножки в красных софьяновых туфлях. Как-то невольно чувствовалась в ней карьеристка. Будущая губернаторша или предводительша, очень может быть, что будущая губернская Мессалина. От нее всегда пахло помадой крем-симон и какими-то модными духами, сладкими, острыми и терпкими, от которых хотелось чихать. Фамилия их была Кострецова. Из постоянных пассажиров был еще артиллерийский полковник, добродушнейший человек, неряха и обжора, у которого полуседая щетина торчала на щеках и подбородке, а китель цвета хаки над толстым животом лоснился от всевозможных супов и соусов. Каждый день утром он спускался вниз в помещение повара и выбирал там стерлядку или севрюшку, которую ему приносили наверх в сачке, еще трепещущую, и он сам, священно действуя, сопя и почмокивая, делал рыбе ножом на голове пометки во избежание поварской лукавости, чтобы не подали другую, дохлую. Каждый вечер После пения московской барышни и политических споров полковник играл до поздней ночи в винт. Его постоянными партнерами были акцизный надзиратель, ехавший в Асхабад, человек совершенно неопределенных лет, сморщенный, со скверными зубами, помешанный на любительских спектаклях. Он недурно, бойко и весело рассказывал в промежутках игры во время сдач анекдоты из еврейского быта. Редактор какой-то приволжской газеты, бородатый, низколобый, в золотых очках, и студент по фамилии Држевецкий. Студент играл с постоянным счастьем. Он быстро разбирался в игре, великолепно помнил все назначения и ходы, относился к ошибкам партнеров с неизменяемым благодушием. Несмотря на сильные жары, он всегда был одет в застегнутый на все пуговицы зеленоватый сюртук с очень длинными полами и преувеличенно высоким воротником. Спинные лопатки были у него так сильно развиты, что он казался сутуловатым даже при его высоком росте. Волосы у него были светлые и курчавые, голубые глаза, бритое длинное лицо. Он немножко походил, судя по старинным портретам, на 25-летних генералов Отечественной войны 1812 года. Однако нечто странное было в его наружности. Иногда, когда он не следил за собою, его глаза принимали такое усталое, измученное выражение, что ему свободно можно было дать на вид даже и 50 лет. Но ненаблюдательная пароходная публика этого, конечно, не замечала. Как не замечали партнеры необыкновенной особенности его рук. Большие пальцы у студента достигали по длине почти концов указательных, и все ногти на пальцах были короткие, широкие, плоские и крепкие. Эти руки с необыкновенной убедительностью свидетельствовали об упорной воле, о холодном, не знающем колебаний эгоизме и о способности к преступлению. От Нижнего до Сызрани как-то в продолжении двух вечеров составлялись маленькие азартные игры. Играли в 21, железную дорогу, польский банчок. Студент выиграл что-то рублей около 70, но он это сделал так мило и потом так любезно предложил обыгранному им мелкому лесопромышленнику взаймы денег, что у всех получилось впечатление, что он богатый человек, хорошего общества и воспитания.